Atunci mai trebuie și poate să facă.
Și știu?
Mă prost facă? Ba. Eu că ce stai să atunci când se oprimea. Мне кажется, ваша гражданская позиция, но вы никогда не сбрасываете со счетов нашу прошлую. И ваша должность, которую вы сейчас занимаете, она тоже отвечает равнодушие к российской истории. Скажите, если бы была возможность, то вы бы в каком пришествии приняли бы участие в нашем историческом событии? Это реформа, это заговор какой-то, переворот, это сражение.
Хотелось бы принимать участие в перевороте. Вообще, вот это избитое выражение, лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Лучше все-таки, мне кажется, жить во времена подъема стран, расцвет и не больше славы. В истории России много было таких периодов, ее величия. Хотел бы жить в это время, но из таких вот переходных периодов, которые ближе всего к нам, и даже мы чувствуем на себе результаты этих перемен, это февральская революция. Конечно, от того, как развивались события, очень много зависит сегодня и в будущем. Поэтому, конечно, вот это очень интересно.
А что не попадешь там сражаться на Куликовом поле или брать в мою?
Я подумаю.
Конечно. Скажите, пожалуйста, вам нравится ли принимать? Вы не разочаровались еще?
Еще.
Нет, это очень интересная деятельность. Очень интересная деятельность, очень ответственная. Вот если наша участница нашей встречи сейчас говорила о каких-то вот ключевых моментах в жизни страны, то мы сейчас переживаем на таких моментах. Поэтому все, что мы делаем, крайне важно не только для сегодняшнего дня, но и для будущего России. И в этом смысле вот, все это помножено многократно на качество того, что мы должны сделать сегодня.
Знаете, вы продолжите исследовать такую большую нагрузку, которая, наверное, никому не присутствующих неизвестна. Вот что для вас является источником энергии? Откуда вы черпаете, насколько ее для вас необходимо?
Я не знаю, что вы написали, я не читал, к сожалению, ваше сочинение. Ну, наверное, мы с вами, поскольку вы победительница этого конкурса, где-то примерно думаем одинаково. В осознании того, что результаты деятельности мои очень востребованы.
Но более до того, мы более лично, если можно.
Это здоровый образ жизни, ничего не было, скажем, режим.
Здесь астрофилологи собрались. Можно я задам вопрос, который, наверное, всех студентов-филологов интересует. Каковы ваши литературные представления? Что вы читаете? Какие книги на вас влияют?
Я люблю очень исторические вещи.
А если вы написать, можно?
Хороший вопрос. В детстве, в школе, Дюма читал «Захлёб». Сравнение, конечно, литературы из нашей, из западноевропейской.
А вот были какие-то книги, которые можно сказать, что сформировали вас как личность?
Я думаю, что все-таки как личность нас прежде всего формирует окружающая среда. Книги, конечно, очень важны. Но еще важнее окружение, потому что семья, друзья. Ну, Хотим, конечно, приехать.
Наверное, многие не хотят говорить президенту правду, и я не всю правду. Как вы справляетесь с этой, ну, скажем, информационной блокадой, и откуда вы знаете правду?
Трудно говорить об информационной блокаде, потому что у нас другая проблема. У нас поток информации, вопрос только в том, какая из них достоверная, какая из них информация является достоверной, какая... Мое преимущество заключается в том, что у меня очень много источников информации. И при наложении информации из одного источника на информацию из другого источника, в конце концов, так смотришь, что остается общим, то, скорее всего, не соответствует действительности.
Скажите, а вы здоровы?
Как вы здоровы себя? Вы так спрашиваете, я забеспокоился. У вас что-то...
Я так думал, что
будет бессонница или кошмарное сновидение. Нет, сны мне снятся крайне редко. Так что все с этим нормально. Вот я отвечал уже победительница конкурса. Главный режим, ну, как вы знаете, сколько у меня будет. Так что стараюсь, несмотря ни на какую загрузку, несмотря ни на какие дела, придерживаться этих правил. Вот что. Вот я убежден, что если человек хочет заниматься, то он будет заниматься. А если не хочет, то, как всегда бывает, всегда найдет причины, почему он не может это делать.
А для вашей семьи, ваше назначение высокое, это скорее испытание или подарок судьбе? Как вы
думаете? Потому что у меня, несмотря на загрузку большую, на все минусы, которые связаны с публичным видом деятельности, есть очень мощная компенсация результата собственного труда, который я вижу. А у человека в моей семье есть только значение.
А вы довольны своей командой, людьми, которые вас...
Я с тобой-то не доволен, не то, что с вами там. Вот теми, которые сейчас окружают, да, вы? В принципе, не очень.
Пожалуйста. Владимир Владимирович, есть у вас друзья? Вы общаетесь вот с бывшими одноклассниками, бывшими однокурсниками?
Да. Регулярно. Ну, достаточно редко сейчас, но регулярно.
У вас не увеличилось количество друзей после вашего?
Меньше, на самом деле.
То есть мне вот интересно, ведь явно очень много желающих проявить более близкие отношения с вами, чтобы, и, наверное, существует проблема выбора, где истинное чувство искреннее, а где, может быть, не очень. И для вас не существует такой проблемы. А если существует, то как оставляете?
Некоторые люди некогда задумываются об этом. Все мои друзья, которые только что спросили, это в основном как раз или со школьных даже, либо со времени обучения в университете. Или по совместной работе там тоже достаточно давно уже сложились свои близкие, товарищеские, дружеские отношения. Поэтому я дружил с этими людьми до того, как стал большим начальником, продолжаю еще дружить. Надеюсь, что эти отношения сохранятся.
Возвращаясь к вопросу о семье. Вот сейчас очень модно и популярно стало при наличии возможности отправлять своих детей учиться за границу. Возможно, Англия, Франция, Германия, Соединенные Штаты. Как вы думаете, почему существует такая тенденция, хотя российское образование признано одним из лучших образований в мире? Где учатся ваши дети, как вы видите, вот их образовательные будущие?
Я думаю, что связано со многими причинами. Первое, это то, что в начале 90-х годов, в середине, все-таки жизнь в России была достаточно сложной, дорогой и не очень обустроенной. Поэтому люди, у которых были средства, они хотели переместить своих детей в более благоприятную обстановку среды. Вот это все. Самое простое. Второе, очень существенный, по-моему, элемент, второй элемент заключается в признании образования, признании документов об образовании. Ну, для вас, может быть, пока не очень актуально. А по мере нашей интеграции в международное сообщество, экономической интеграции, это, в общем-то, важная вещь. Человек должен быть свободен. Вы написали о своей стране, о доме. Ну, наверняка мысли у вас были весьма патриотичными, и это правильно. Я не могу этого не приветствовать, напротив, я сам так такой думаю. Да? Но современный человек должен быть свободным. Он имеет право выбирать место жительства и место работы. Это не значит, что человек, выбрав место работы и жительства где-то за рубежом, становится предателем, как у нас было в свое время принято считать. Сегодня поработал здесь, через некоторое время вернулся назад и так далее, и так далее. Но для того, чтобы чувствовать себя таким свободным, нужно иметь такую возможность, в том числе и документированную в результатах вашего обучения в высшем учебном заведении. Вот в Европе, там, вы знаете, существует так называемый болонский процесс, то есть процесс решения болонья о взаимном признании документов об образовании. Сейчас мы делаем первые шаги подключения России к этому болонскому процессу. И с Францией у нас есть первые договоренности о взаимном признании научной степени уже в Европе, так что если вы говорили о аспирантуре, да, то на правильном пути с этой точки зрения. Что касается моих детей, то они сами должны сделать этот выбор. Они не хотят учиться за границей. Хотя они учатся в школе по немецкой программе, на немецком языке у них обучают. Но и, в общем, как бы естественным образом было бы для них куда-то поступить, соответственно, с тем образованием, которое они получают. Но они пока не хотят. А где они будут учиться, я сейчас вам не могу сказать. Им еще нужно еще полтора года учиться в школе.
У меня вопрос близкий нет. Я сам из Татарстана и из небольшого города. Вот.
Как называется город?
Елаба. Мне интересно. Вот несмотря на то, что такие маленькие города имеют огромную и культурную, и историческую ценность, многовековую историю, все равно российская глубинка, к сожалению, до сих пор остается российской глубинкой. Вот. Можете ли вы хотя бы примерно сказать, когда глубинка оставит у себя самое лучшее на накопленной многовековой истории и к ней динамично начнет приходить то лучшее, что есть из окружающей нас реальной действительности?
Вы знаете, в России есть российская глубинка, в Америке есть американская, во Франции есть французская. Это провинция, есть провинция. Просто в экономически развитых странах с развитой инфраструктурой, уровень жизни, бытовой, во всяком случае, ну, более или менее сравнимый с тем, что в этих же странах имеется в так называемых столичных или крупных городах. У нас этого нет, потому что в прежней административно-плановой системе основное внимание за недостатком ресурсов уделялось и планировалось уделять прежде всего крупным городам, либо особым административным единицам, где были сосредоточены основные интересы государства, главным образом в сфере обороны находящиеся. Но в нормальном обществе, в обществе с нормальной рыночной экономикой, постепенно это должно выравниваться. Это требует, конечно, времени. Сейчас вот с такого-то года затрудняюсь сказать. И вам никто не даст точного ответа на этот вопрос. Это будет зависеть от темпов развития российской экономики. В соответствии с этим будет развиваться инфраструктура. А то, что вы сказали в отношении духовных как бы, основ жизни российской культуры, это правда абсолютно. И уверен, что во многом эта глубинка не только не уступает, а превосходит так называемые историчные города. Потому что там все почестнее, более открыто, более прозрачно и там частые отношения между людьми, настоящий характер, а не придуманный, не эфемерный и не продиктованный какими-то соображениями, связанными с карьерой, с деньгами и так далее. Но вот если нашей глубинке удастся вот это все сохранить, а инфраструктура и уровень жизни будет увеличиваться, улучшаться, подниматься, то, мне кажется, и жизнь там меняется больше. Надеюсь, что это будет на жизни вашего поколения.
Спасибо.
Можно вопрос как раз связанный с развитием экономики?
Сейчас я.
Согласны ли вы с тем, что будущее российской экономики за малым бизнесом? И что делает правительство и собирается делать для поддержки и развития малого бизнеса в России?
Знаете, мне ничего не нужно фетишизировать. То есть малый бизнес и средний – это очень важная составляющая любой экономики. Это основные налогоплательщики в развитых странах, экономически развитых странах. И их много, они платят понемножку, но объем большой. И от того, насколько развит малый бизнес и средний, да, зависит устойчивость, стабильность экономики. Но все-таки во многом, особенно в сфере высоких технологий, эти малые и средние предприятия, они возникают и развиваются возле, либо на базе крупных, солидных фирм, в которых нужен огромный капитал. Поэтому говорить о том, что важнее, что является второстепенным, очень сложно. Но малые и средние, это, конечно, очень важно, очень нужно. И правительство старается здесь кое-что сделать, не очень получается. Я задаюсь вопросом, почему, что мешает. Первая и самая главная помеха на пути к развитию малого и среднего бизнеса – бюрократия и коррупция. А почему, собственно говоря, так происходит? Вот законы не те приняли, чего-то не хватает. Законы вроде принимают, и принимают правильно. Они либо не работают сразу, либо начинают работать, а потом куда-то, значит, исчезают, эффективность куда-то исчезает. Мне кажется, ответ знаю на этот счет. У нас, к сожалению, пока недостаточно развитый институт демократии. Вот это является ключевым элементом. Когда у нас в полном объеме заработают политические партии, когда у нас в полном объеме заработают неправительственные организации, тогда постепенно, естественным образом, государство будет уходить из сферы регулирования экономики там, где оно присутствует, но не помешает, не помогает экономике, а только мешает. И стрижут, и чиновники стригут вот это статус времени. Это, к сожалению, не сделают сегодня на завтра, но мне кажется, мы на правильном пути. Пожалуйста.
У меня такой наивный вопрос по сравнению с тем, что сейчас задавали. А вы когда-нибудь предполагали вообще в детстве, в юности, что станете президентом России?
Я не только в детстве, но и в юности не предполагал. Я не предполагал этого даже, когда в Москву приехал.
А вот
кем? Я, больше того, работая в Москве, я поработал здесь года полтора, а для себя уже решил, что я должен оставить этой деятельности государственной службы. И уже собирался прямо в рукатуру пока.
А вот кем мечтали все-таки быть в детстве?
В детстве летчиком и разведчиком.
Спасибо.
Пожалуйста, вопрос такой вопрос. Я хотел
сегодняшняя
молодежь, как она должна быть? Я вопрос это задавал случайно, у нас в ходе игры, он всплывал на Манхэттен, порой доходил до того, что здесь вскоре вообще поколение вообще, поколение игроков или тех, кто сидел уже в жюри. Сегодняшнее поколение от вашего поколения чем отличается от молодежи вашего поколения? Как вы относитесь к молодежи?
Чем отличается, не сложно сказать, тут неправильно поймут, но я думаю, что каждое новое поколение лучше. Каждое. Потому что если пойти в обратную сторону, да, думать, то неандертальцы лучше, чем мы. Человечество развивается и становится десятилетия от столетия к столетию, от тысячелетия к тысячелетию постоянно лучше. Информации больше накапливается, кругозор становится шире, больше возможностей появляется, становится интереснее. Меняется окружающая среда, и человек меняется в соответствии с этой средой. И, конечно, становится лучше.
Я тоже хочу вспомнить, нас на программе очень долго пытали по поводу того, какая должна быть в России национальная и государственная идея. Мне хотелось бы ваше мнение как это
было. Я уже говорил по этому поводу. Вы знаете, мне кажется, что было бы неправильно сейчас заниматься каким-то самокопанием и отвлекаться от главных проблем и главных задач, перед которыми стоит страна. Что является главным на сегодняшний момент? Развитие экономики, обеспечение высоких темпов ее развития. Как мы сейчас говорили про инвестиции, мы говорили об образовании, о том, о всем. Все это будет иметь шансы на то, чтобы решаться, если будет обеспечен темп развития экономики. К сожалению, несмотря на достаточно высокие темпы роста последних лет, а у нас за полгода в среднем 6% роста. В общем, это по сравнению с развитыми странами очень неплохо, потому что в Германии, по-моему, это бы заплавило 1,2%, в Штатах 20%. В общем, но это для нас плохой ориентир, потому что там размер экономики гораздо больше. И 1,5-2% это гораздо больше, чем наши 6%. И если дальше так будет продолжаться, то разрыв между нами и ведущими странами будет увеличиваться, а не сокращаться. А нам нужно, чтобы он сокращался, но постепенно приближаясь к этому их уровню. И вот это самое главное, это самое основное. У нас очень сложная демографическая проблема. И это тоже один из вопросов, один из вызовов, как сейчас можно говорить, для нашей страны в будущем. Мы должны понимать, что мы будем делать с этой огромной территорией, достаточно небольшая, огромная страна по территории, достаточно небольшая по населению. Значит, какой выход? Что, как мы будем жить в этих условиях? Какая у нас должна быть армия, какая экономика, какая инфраструктура? Поэтому самая главная задача национальной идеи – обеспечение темпов роста национальной экономики. От этого зависит будущее страны, в прямом смысле этого слова. Обеспечение конкурентоспособности страны во всех сферах, во всех областях. Вот самая главная национальная идея.
Да, пожалуйста, я прошу прощения за вопрос, не всем интересен, но это не интересует. Я работаю на региональной государственной федеральной компании. Сейчас, последний, по-моему, год, идет разговор о том, что региональные государственные федеральные компании будут акционироваться на реформе собственности.
Вы учитесь?
Я учусь, но я параллельно работаю, я учусь на журналиста. Вы как считаете, может ли сменить форму собственности, может ли государство позволить себе потерять такой рычаг управления общественным мнением, который есть в такой формировке? В регионах.
Может. Почему? Вот если мы говорим о... Вот сейчас только говорили, малый бизнес. Почему у нас так? Не развивается такими темпами, которые вы нам хотели. Я ответил. Очень высокой степени коррумпированности и бюрократичности. А почему не удается избавиться от бюрократии? Что не везде. А почему не везде? А потому что общество, потому что общественные организации не в состоянии пока взять на себя функции, которые государство когда-то себе присвоило и отдавать не хочет или не может. А это и есть развитие демократии. Один из элементов демократии – это свободный обмен информацией. Государство имеет право присутствовать в информационном поле и обязано это делать. Но это не значит, что оно должно всему презентовать.
Кто не говорит о монополизации, но зачем терять последние в регионах?
Терять, может быть, и не надо, но если возникает много средств массовой информации, пускай они работают. Никто не говорит, что государство должно обязательно избавиться от этого. Просто потребитель информации должен знать, что это официальная точка зрения, она исходит из государственных средств массовой информации. А это средства массовой информации частные, не государственные. Они в рамках закона имеют право сказать все, что считают нужным. Не обязательно избавляться от них. Но если местные власти решили, что они свою точку зрения смогут донести и через частные средства массовой информации, такой вариант развития событий вполне возможен. Ведь органы власти главное что? Донести информацию до населения, свою официальную информацию. Они могут это сделать либо через свои каналы информационные, либо через частные. Но тогда в первом случае все знают, что чего бы они сказали, это официальная точка зрения. Во втором случае частные компании, они как бы информируют зрителей, слушателей о том, что это официальная точка зрения, потому-то и потому-то. Это так же, как с генетически модифицированными продуктами питания. Вот спорили между европейскими странами, странами Северной Америки, где производят очень много таких продуктов, могут ли Штаты там, Канада продавать в Европу таких количеств, как они продают, вот эти генетически модернизированные продукты питания, в конечном итоге пришли к какому выводу? Да, что я продаю, нарушать правила ВТО, но потребитель этой продукции должен знать, что он потребляет. Что он ест и пьет. Поэтому на всех продуктах принято решение клеить информационные такие, клеить такую информацию, где точно написано, есть там какая-то доля генетически модернизированных продуктов или нет. Покупатель выбирает. То же самое в информации, так же, как и в любом продукте. Прошу прощения, уже говорил.
Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, вот по какой причине, на ваш взгляд, происходит утечка мозгов из нашей страны, и что конкретно предпринимается, чтобы приостановить или даже остановить это явление?
Во-первых, если мозги утекают, значит они есть. Это тоже значит. Во-вторых, это значит, что они хорошего качества. Может, плохого качества бы никуда бы не утекали. Это тоже неплохо. Это говорит об уровне подготовки специалиста. Третье. Если мы говорим об интеграции нашей экономики в мировую экономику, то это значит, что мы должны приветствовать свободное движение людей, капитала, рабочей силы и так далее. В этой связи капиталы, а также высококвалифицированная рабочая сила будут неизбежно перетекать туда, где созданы наилучшие условия для их применения. Это закон рынка. У нас два пути. Первый. Административным образом ограничить эти перетоки. И тогда мы опять как бы будем замыкаться сами в себе, в своей свободе собственной. И это изоляция называется. И тогда у нас не будет интеграции в мировое хозяйство, в мировое хозяйство. И это значит, что мы создаем предпосылки для отставания нашей страны. Второй путь, другой, второй путь самим у себя создавать такие условия для информации, капитала и рабочей силы, чтобы все эти важнейшие факторы современного производства концентрировались у нас в стране. Это гораздо сложнее сделать, чем принять какие-то административные решения по ограничению передвижения. Для этого нужно создать благоприятный климат. Зарплата должна быть соответствующая, условия жизни и так далее, и так далее. Это сделать сложно, но если мы этого не сделаем, будем проигрывать. Я считаю, что мы все-таки должны идти второй пути. А как быстро нам удастся это сделать, посмотрим.
Затронули демографическую проблему, с которой сейчас столкнулась Россия. И, по-моему, очевидно, что решение этой проблемы зависит, в частности, от нашего поколения, от создания молодых семей. Вот какая-то политика проводится или будет проводиться по поддержке, по помощи молодым семьям?
То, что вы правильно заметили, это зависит, конечно, от вас. Я очень на вас надеюсь. И на вас лично. На всех, кто собрался.
Я не подведу.
Посмотрим. Поддержка семьи – это очень важно. Вообще, поддержка семьи, особенно молодых семей, поддержка материнства, детства. Я сейчас к ней вернусь, но должен вам сказать, что в тех странах, где этим вопросам уделяется первостепенное внимание и выделяются огромные государственные ресурсы, им не удается решить проблему, связанную с ухудшением демографической ситуации. Вот что, чем больше выделяется средств вот таких стран, как Франция, Швеция, как много ярких примеров, тем хуже там демография, тем выше возраст женщины, когда она принимает решение завести первого ребенка. Это так называемая проблема отложенного ребенка. Вот. Там, по-моему, у женщины первый ребенок появляется где-то 28-29 лет. А это значит, что уже меньше шансов, что появится второй ребенок. И чем более развита пенсионная система, тем тоже меньше рождается. Как мы скажем, но я не знаю, специалисты демографа по-своему это объясняют. Значит, в Китае нет пенсионной системы, чтобы было понятно. Там вообще пенсии не платят никому. Но это побуждает в том числе людей задуматься о том, как они будут жить в старости, кто их будет содержать, спекаться. Я думаю, что это далеко не последний побудительный мотив большим семьям, большого количества людей. Так же, как в Германии, в России, где-то в 19 веке, начало 20-го, были большие семьи по 10 там, человек. Земля была, надо было обрабатывать, нужны были рабочие руки. Экономические условия были такие, в которых большая семья была востребована. В современном постиндустриальном обществе очень много изменилось. Другие стимулы, другие интересы. Для того, чтобы быть успешным, нужно получить хорошее образование, потом дополнительное образование. И только потом человек чувствует себя свободным и готовым взять на себя ответственность за семью, за детей. А это уже свыше 25 лет получает. На Западе, так, примерно, в такой конфессии страны. Так и получается, где-то 28-25. Поэтому сейчас мы с вами ответим на все эти вопросы, сложные достаточно. Но одно безусловно ясно. Чего бы там ни было, все равно мы должны уделять внимание семье, детству и молодым семьям, обеспечение, в том числе и ему. Потому что без этого, конечно, очень сложно о чем бы то ни было говорить. И самое главное здесь, по-моему, это развитие системы ипотеки. Вот сейчас только мы приняли первые скромные шаги сделали в этом направлении, в том числе для молодых семей. Небольшие деньги, но надо, чтобы постепенно этот механизм запускался. Он будет эффективно работать, конечно, не благодаря усилиям правительства по внедрению самой ипотеки, а благодаря улучшению макроэкономических показателей в экономике России. Когда ставки кредитные будут небольшими, а доходы, средние доходы населения приличными, так чтобы банки не боялись выдавать эти ипотечные кредиты. Но уже в некоторых регионах очень много этот процесс развивается. Постепенно будет развиваться процесс.
А можно такое вот дополнение к демографической проблеме? Квартиры и обеспечение молодых семей – это хорошо, но еще есть такая проблема, это, может быть, с точки зрения женщин, что сейчас просто бывает страшно рожать. Именно медицинская такая проблема, что антисанитария и повышенный риск родовых травм сейчас. Вот какой смысл рожать, если буквально там одна, из-за врачей, например, из-за их халатности какой-то, потом всю жизнь мучиться, например, с ребенком, у которого родовая травма очень серьезная.
Конечно, это плохо.
Это именно медицинская такая аспект.
Да. Значит, я могу сказать, что в России, когда в семье было по 5, 6, 10 детей, да, Уверяю вас, в деревнях медицина была еще хуже. Тем не менее, женщины рожали.
А почему же так получилось?
А, другие причины. Другие причины, я о них уже говорил. Я о них уже говорил. А, но это не значит, что мы не должны обращать внимание на здравоохранение. Это одна из проблем, не решенных до сих пор после этого в России. Она практически у нас не реформирована против. Сами специалисты в этой области не хотят говорить о реформировании, говорят, давайте говорить о модернизации, но факт остается фактом. К сожалению, пока немного в этом отношении сделано, хотя младенческая смертность впервые у нас в этом и в прошлом году впервые понизилась. Поэтому небольшой прогресс, но все-таки понизился.
Ну вот еще к той же проблеме, потому что тут мало детей рождается. Еще играет...
Девушка заинтересовалась.
Девушка всегда этим интересуется, потому что как раз тоже с женской точки зрения. Сейчас вот как раз большую роль играет имидж женщины, которая добивается своего, которая получает высшее образование, которая там свое какое-то определенное место в жизни, которая есть карьера. И вот часто так получается, что преграда к этому достижению цели именно ребенок. Вот так даже в обществе порой получается.
Я уже об этом говорил, да. И не только у нас. Это проблема отложенного ребенка. И в странах Западной Европы, вот в Швеции, по Франции, Франция отличается в этом смысле особенно, там, по-моему, если я не ошибаюсь, первый ребенок в среднем появляется у женщины в 28-29 лет. Это проблема выбора для каждого человека. Что для него, а, важнее, и, б, как он сможет организовать свою жизнь, чтобы она была гармоничной и чтобы человек ничего не потерял. Я думаю, что для любого человека важно, иметь семью и детей, для женщины, мне кажется, в особенности. Поэтому современная женщина, конечно, не должна ограничиваться 3 «К», как это было в Германии в 1933 году до 1945, но обкрадывать себе, да, тоже было неправильно. Поэтому это зависит, видимо, от обоих супругов, от того, чтобы помочь друг другу, о том, чтобы грамотно выстроить свою жизнь. Я вот сейчас скажу, когда это было. А, вот в Петербурге сейчас у нас были эти мероприятия, да, праздничные. И саммит был. В России есть. В Мариинском театре был концерт. Там, значит, Лебедь танцевал Лопатку. Одна из наших лучших людей. Может быть, самая лучшая. И танцевал как блестящий, просто гениальный танцевал. Это был, я считаю, что это был гвоздь программы всей. Все было талантливо, интересно и красиво, но это было самое лучшее. Я потом к ней, например, подошел, поблагодарил ее. Она говорит, вы знаете, для меня это было первое выступление за 2 года. Я говорю, а почему? А пусть гораздо не ребенка. Не побоялась?
Вопрос не только в том, побоялся, но, конечно, вопрос выбора есть. А политика государства по отношению к таким молодым матерям, которые...
Ну, я уже сказал, да, мало делается, недостаточно, к сожалению...
Ну, какие-то перспективы есть?
Перспективы всегда есть. Вас какие перспективы интересуют? Повышение единовременного пособия или что?
Пособие не решается.
Конечно, в том-то и все дело. Оно просто смехотворное, это пособие, оно ничего не решает. Даже если мы еще планы проводим, там есть план повышения этого пособия. Но оно, по сути, ничего не решит. На самом деле, это, конечно, не все-таки выбор каждого конкретного человека. Государство, конечно, должно поддерживать. И мы будем стараться это делать. Я уже говорил, что одна из приоритетов направления социальной политики, одно из приоритетных направлений должно быть поддержка семьи в жизни.
Владимир Владимирович, у меня такой простой вопрос личный. Чего не может президент и что очень хотелось?
Чего не может? Президент не может выйти за рамки Конституции Российской Федерации.
А очень
хочется. Иногда очень хочется.
Thank you.
того курса, который сегодня вы проводите, укрепление, усиление, возрождение России. Я понимаю, это неэтично, это реально действующий президент Айлхенника, но вопрос настолько важен, что нас, молодежь, она интересует. Преимущественность этого курса, как это обеспечивается?
Вы хотите, чтобы я быстрее убрался, либо забирался? Но это все-таки... Вы знаете... Если нам удастся заложить такие капитальные основы развития экономики, укрепить основы демократии в стране, развить многопартийную систему, потому что мы приняли закон, запустить его нужно в жизнь, чтобы он реально заработал, чтобы партии, о которых мы говорили, общефедерального значения, чтобы они стали реальной силой в стране, чтобы от них очень много зависело как в регионах страны, так и в государстве в целом. Вот если все это, все эти механизмы будут запущены, это все заработает, то тогда это будет та база, на которой будет строиться дальнейшее здание российской государственности. Ну а от того, как оно будет строиться, все-таки в значительной степени, в первую очередь это будет зависеть от людей, которые здесь живут, от вас, от будущих политиков, на региональном уровне очень много зависит, от депутатов Государственной Думы или от правительства, от будущего президента. Здесь заранее рецептов не пропишешь.
Спасибо. Можно такой несерьезный вопрос, он меня не волнует даже, он мне интересен как человеку. Вот. Мы вас видим практически постоянно в галстуке. Вот мне интересно, вы выбираете галстук и сорочку, цвет, по крайней мере, сами? Это делает какой-то специалист или вам советует жена?
Нет, у меня специалистов никогда не было по этим вопросам. Нет, и надеюсь, не будет. Я делаю это сам, но иногда жена подсказывает.
Можно? Говорите очень много о реформах нашего образования, о том, чтобы наши дипломы были взаимозачитаемы с европейскими. А вот, например, такой аспект, который волнует меня единственного как представителя технического университета. Вот у нас...
А вы единственный?
Нет. Ну, то есть, нас очень мало. Происходит увеличение часов гуманитарных предметов. Это очень нужно, это очень полезно, чтобы человек, независимо от образования, экономическое, техническое, юридическое и так далее, был образован во всех планах. И, то есть, нужны такие предметы, как экономика, культурология и так далее. Но иногда в технических вузах это происходит за счет сокращения часов на спецпредметы, которые являются нашей специальностью. То есть начинание там хорошее, но выливается иногда увеличение подготовки как раз той самой, которую ни в коем случае нельзя уменьшать, а лучше бы даже увеличить. Вот. Ну, каково ваше мнение по этому вопросу?
Ну, знаете, здесь, конечно, должен быть баланс здоровый. Да? Но ясно, что без гуманитарных знаний хорошим специалистом быть невозможно. А соотношение этого количества зависит от руководства вуза, от министра, который напротив нас сидит. Я здесь... Вряд ли могу дать какой-то универсальный совет. Повторяю еще раз, без гуманитарных знаний специалистов, мне кажется, нельзя говорить ни в одной области, без нормального знания русского языка, это о чем вы будете разговаривать с этими специалистами, с коллегами. Как вы будете руководителем производства какого-то, или будете возглавлять фирму, не сможете объясниться на русском языке, скажет ему, иди вот туда, и он пойдет в другую сторону. И уже не нужно о других историях. Но при этом, прежде всего, нужно быть специалистом своей собственной области.
Конечно. Вот, возвращаясь к вопросу о аптечке мастеров вместе с образованием. Многие студенты сейчас стараются уезжать за границу, чтобы учиться в их вузах. Вот, ваше личное мнение, мне интересно, какое образование лучше все-таки, наше или западное?
Вы знаете, на рынке вот этих услуг образовательных, ведь все тоже не одинаково. У нас есть такие области, в которых мы фору дадим кому угодно. Скажем, вот горные дела, энергетика вся практически, нефтегазовая сфера. У нас самая лучшая в мире математическая школа. Но лучше умение. Не только потому, что у нас в шахматы хорошо играют. А это традиция русской математической школы. Глубокие знания. И преподаватели великолепны. У нас и все, что с этим связано, соответственно. Все, что с этим связано. У нас просто уникальная, я считаю, подготовка в области музыки. Такого нигде нет. Но многие, к сожалению, уехали преподаватели. Но тем не менее, фундаментальные основы российской музыкальной школы настолько прочны, что мы, безусловно, являемся до сих пор лидерами, одними из лидеров в этой сфере. Есть также и другие направления, которыми мы можем гордиться. Но есть нечто и такое, что, безусловно, может быть, на Западе, в некоторых странах Запада представлено лучше, чем у нас. Это абсолютно нормальное явление. Здесь не нужно впадать ни в какие крайности. А еще раз повторяю, человек должен быть свободным и должен выбирать место жительства, работу, учебу там, где ему больше нравится. Вы знаете, вот у меня среди моих личных друзей есть те, которые уехали, и есть те, которые не уехали никуда. И по-разному складываются судьбы. Вот, ну, не знаю, может быть, у меня так получилось, но все, которых я знал, которые уехали, тянутся сюда. Это жить в обстановке своей родной культуры, жить в среде своего родного языка, в среде своих друзей и близких. Когда мы, знаете, вот каждый день это делаем, мы не замечаем. Мы живем и живем. Когда ты теряешь, то сразу становится понятно, что что-то утрачено. И это вообще сложное дело. Где это в Римской, что ли, империи, да, было, ну, где-то в древнем мире. Градация наказания. Значит, была смертная казнь, а потом самое большое наказание – изгнание. Это было хуже, чем смертная казнь. Это наказание было худше, чем смертная казнь. Не случайно. Ну да, мир был тяжелый, да, выглядит, считает это погибнее. Но в этом что-то есть, я вас уверяю, я вот жил за границей почти 5 лет. Для меня это было сложно. Потому что когда происходит такой отрыв из привычной среды, даже если ты нормально говоришь на языке, у тебя много друзей, все равно чего-то не хватает. Это все равно немножко не то. Поэтому если у вас есть шанс быть успешным здесь, у себя на родине, то, конечно, его надо использовать. А что-то не получается, вы попробуйте в другом месте. Но не факт, что там получится. Там своих достаточно. Сложный вопрос. Но выбор должен быть за конкретным человеком.
Хорошо. Тут, значит, 26 апреля 2000 года Владимир Владимирович Путин был президентом Российской Федерации. Вам не кажется, что чрезмерное внимание к личности президента, не хотелось бы употреблять слова «культ личности зарождающейся»?
Вы знаете, это в современных условиях, в условиях нашей страны, это просто, как сейчас модно говорить, раскрученный бренд, на котором можно заработать. Вот все, кому не лень, это делают с меньшим или большим успехом, интеллигентно, либо грубовато. Ну, это зависит от общего уровня политической культуры в стране. Нужно время для того, чтобы это все встало на свои места и все читалось так, как читается в странах с развитой демократией.
Дело же не только в том, чтобы заработать. Там, ну, я уже не говорю про то, что у чиновников в кабинетах мало-помалу появляются портреты почти в каждом кабинете. Про то, что люди приходят на демонстрации, на митинги с этими портретами. Ну, уже в детских садах же проводят конкурсы стихов. Священные. Вот я говорю, не как с этим бороться, может, с этим и не нужно бороться, а вот как вы к этому относитесь?
Я уже сказал. Я считаю, что это раскрученный бренд, на котором люди зарабатывают либо деньги, либо какое-то суперперенаме.
Спасибо. Меня как горняка интересует не только утечка мозгов, но и утечка нефти. Прекрасно, я вижу, какие это на самом деле большие деньги, с одной стороны, с другой стороны, по сути дела, Это же достояние всех людей. И каким образом люди могут получать что-то?
Что вы имеете в виду под утечкой нефти?
Ну, то есть то, что, по сути дела, от нее зависит и благосостояние страны. То есть в новостях говорят, будет высокие цены, мы будем хорошо жить, низкие цены, плохо жить. И в то же время, что запасы вот, идут, по сути дела, на горючие все. Ведь горючка может очень украли. А в то же время Менделеев говорил, что жечь нефть — это все равно, что топить асфальт. Это больше для развития химической промышленности.
Я говорил об этом уже несколько раз, но не грех повторить. У нас однобокое развитие экономики, и мы действительно в значительной степени существуем за счет энергетического сектора. Нам нужно развивать перерабатывающие отрасли экономики и больше уделить внимание так называемой новой экономике, то есть экономике, основанной на новейших технологиях, на информационных технологиях. Для этого нужно приспособить наше законодательство соответствующим образом. И административно так. Для этого нужно проводить не спеша, но последовательно так называемую административную реформу и менять, повторяю, законы, главным образом в сфере налогообложения. Таким образом, чтобы стимулировать развитие вот этих других секторов. Прежде всего, повторяю, новой экономики, основанные на современных информационных технологиях. Что касается углеводородного сырья, то здесь задача тоже есть. Перераспределение в пользу всего общества доходов из этого сектора должно быть более справедливым, и оно должно быть основано на рынке. Первые шаги правительства в этом отношении сделаны, но эта реформа будет продолжаться.
Пожалуйста, как вы относитесь к времени существования Советского Союза сейчас? Как относились тогда, когда вы в нем жили непосредственно? И что хорошего нам удалось взять из времени себя, а что плохого из времени?
Долго можно говорить. Когда я жил в Советском Союзе, я был его интервью. У нас не было другой стороны. Это во-первых. Во-вторых, мое служебное положение не особенно мне позволяло даже бороться с тем, что мне не нравится. Хотя мне много чего не нравится. И думаю, что это большое преимущество России, что на любые периоды ее истории у нас были люди, которые думали о будущем государства. Например, в наше время таким человеком был Цар. Что нам удалось сохранить и чего нам удалось взять между собой, все, что накоплено было за тысячелетнюю историю России. Это прежде всего наше культурное наследие. Глубокое и очень уважаемое во всем мире русское, российское культурное. Я думаю, что это основа всей нашей жизни. Очень многое другое в сфере экономики, в сфере политической жизни государства пришлось менять. И мне кажется, что несмотря на все издержки, а издержки просто колоссальные, может быть, даже не может быть, а наверняка много можно было бы сделать иначе, но несмотря на все эти колоссальные издержки, которые государство понесло, все-таки нам удалось выйти на то состояние, которое позволяет нам надеяться на решение тех глобальных задач, перед которыми Россия стоит. Встать в ряд современных цивилизованных стран и развиваться как цивилизованная страна, предоставить нашим гражданам гражданские свободы и имея возможность создать нормальный, хотя бы в будущем, приличный, достойный российский гражданин уровень жизни. Вы знаете, если посмотреть, скажем, на начало 90-х годов, ну, трудно было даже себе представить, как это у нас в условиях тогда плановой экономики, скажем, заработать биржу. Ну откуда она возьмется? Я, честно говоря, даже я думал тогда на этот и просто не верил. Вообще не верил, что у вас когда-нибудь такое может быть. Откуда возьмутся специалисты, которые будут на этой бирже работать? Как это всегда? Чем они будут там торговать? Каким образом это? Откуда все появится? Это казалось просто несбыточной фантазией. Просто казалось невероятным. И вот то, что за 10 лет все это у нас состоялось, состоялись свободные выборы, состоялось при всех проблемах, о которых мы говорили, и свободной информации, и состоялись политические партии, хотя их сейчас избыточное количество, но тем не менее этот процесс тоже есть основа, на которой все может измениться. Вот это, конечно, невероятное изменение и, конечно, позитивное.
Можно я прощение, что я заговорю о себе? Ну, во-первых, я дочь актера, во-вторых, я работаю на оборонном предприятии задыхающимся, я обанкротившимся уже. В-третьих, я живу в деревне, и этот совхоз раздал уже всех, хотя сейчас уже в конец коров. Ну, просто прикал. Я не знаю, то ли я не себе сделаю разрушение, то ли у нас они разрушили.
Я думаю, что, вы знаете, разруха, она вообще не на территории, не конкретно, она в головах. Поэтому надо смотреть, что за предприятие. Ведь вот если...
Замечательно,
тогда мне должно было развалиться. Вот я был в Кузбассе, и у нас ведь в стране очень много шахт закрылось. Большое количество других шахт. Вот Печорский бассейн, да? Там все эти проблемы в шахтерке остались. А в Кузбассе очень многие проблемы, как это ни странно, через боль, через закрытие, вот там другие совершенно шахты. Они стали прибыльными. Они в огромном своем количестве долгопроцессе работают на экспорт. Там очень высокие заработки были. Вот все, что я встречался с губернатором Тулиным, да, вот вчера на президентском совете, он говорит, дайте нам разрешение несколько закрытых шахт опять пустить в работу. Вот зачем? У нас появились средства, коммерческие фирмы хотят сами это сделать, а это пустить. Поэтому, а там, где вот как бы команда административных методов еще функционирует, вот в том же Печорском бассейне, там, к сожалению, не очень получается. Поэтому все зависит от конкретного случая. Тоже там касается и некоторых предприятий сельского хозяйства. Там норма прибыли может быть выше, чем в нефтянке. И часто достигает этого объема. Далеко не везде, конечно. У вас это шахта где?
Донбасс.
Но Донбасс это какая страна?
Россия.
Ростовская?
А вроде предприятия можно я скажу? На нем Леспром держал в первые годы Великой Отечественной войны. Нам даже в 42-м году Иосиф Сергеевич Сталин с такой трудное время, там, благодаря нас, наградил. Вот когда все эвакуировали, пока захвачены металлические территории, то только наш Симбирский, там, бывший Симбирский патриарх завод, который был из Петрограда,
к сожалению, много и неразберихи происходит в этой сфере, особенно в обороне. Это правда. Все зависит от востребованности продукции. Это патронные заводы?
Патронные американцы
сейчас
спортивные
работы.
Спортивные
работы.
И все. А армии
наши патронные не нужны. Где деньги берут? Стреляют каждый день. А как он называется, Симбирский, как он называется?
Нет, он сейчас, там очень трудное название, не очень симпатичное. Старое название завода имени Ладовского.
Ладовского.
Ну, какой
там был?
Ульяновск. Вы знаете проблемы с Дамблдором.
Но тем не менее, я знаю, вы там часто будете?
Да, на самом деле, что
а очень хорошо.
Очно, не разрешают.
Решили, успеваете там? Да? Но я тем не менее узнаю, что это
происходит.
Уважаемый гражданин, может, тут один последний вопрос, или два последних вопроса?
Обещаю, сейчас.
Меня как жительница приграничного города волнует вопрос преодоления таможенных барьеров. Вот недавно, отменила
безвизовый
недавно отменила безвизовый режим Польши. Уже не первый год говорят о грядущем вот-вот введении визового режима с Украиной. Скажите, как сделать так, чтобы не огораживать Россию хотя бы от стран СНГ, не говоря уже о Европе?
Значит, что касается стран СНГ, то здесь главная проблема экономическая. И она заключается в том, что у нас нет единых экономических законов, нет единой таможенной политики, то есть нет единого внешнего контура на внешних границах вот этого Содружества Независимого Государства. И это главная причина, которая постоянно побуждает государство вводить какие-то ограничения на те или другие товары. Конечно, это не должно вести к ограничению передвижения хотя бы людей. У нас в ближайшее время ничего такого не планируется, и, мне кажется, появится здесь нечего. Что касается, наоборот, мы все делаем для того, чтобы этого не произошло. Собственно говоря, на это и направлена львиная доля того времени, которое мы проводим во всех наших встречах, саммитах и так далее, и так далее. Последний раз в Петербурге, как раз об этом говорили, в очередном. Что касается европейских стран, то это, к сожалению, не наша проблема, или только частично наша. Сейчас скажу, почему частично. Это Шенгенская зона, о которой вы наверняка знаете, да? Визовая. И это связано с правилами в рамках Европейского экономического сообщества. Но и здесь, вот, впервые, по сути дела, официально на саммите в Петербурге, впервые поставили эту задачу добиться безвизовых поездок российских граждан в европейские страны и европейцев в Россию. Надо сказать, что не просто было согласовать это в такой форме. Далеко не все страны ЕС были согласны с такой постановкой вопроса и с такой задачей, как мне покажется странным, но все-таки вот влияние основных европейских стран, я бы сказал даже по-честному, под определенным давлением Германии, Франции, Италии, это решение было согласовано. Я думаю, что и все другие страны, особенно наши ближайшие соседи, партнеры, не случайно согласились тем, что такая постановка вопроса является правильной, поскольку отгородить 145-миллионную страну, которая является Россией, от другой части континента европейской, да, просто нереальная задача. Я в этом глубоко убежден. Если не будет у нас свободного передвижения из одной части в другую, прописанного грамотным образом на бумаге, то это общение все равно будет происходить, но оно будет приобретать какие-то уродливые формы, и от этого будет только лучше. Вот такое понимание у нас с нашими европейскими коллегами есть. Мы договорились с председателем КЭС, комиссии Евросоюза, господином Проди, о том, что сделать такую небольшую неформальную рабочую группу и начнем вместе постепенно создавать условия для реализации целей безвизовых поездок. Россия тоже очень много должна чего сделать. Но, скажем прямо, у нас, к сожалению, до сих пор даже паспортизация не произошла целиком. У нас не у всех граждан России есть российские паспорта. Поэтому, если мы говорим о том, что российские граждане должны ездить без визов в Европу, да, то они же должны предъявить дубликаты бесценного груза, паспорт гражданина России, он должен быть первым. Второе, нам, конечно, нужно как следует работать либо сами, либо с нашими партнерами совместно решать эту проблему укрепления наших границ, особенно на юге.
это другая важная практика. Есть некоторые вопросы юридического характера. Нам нужно подписать с европейскими странами договор по реадмиссии, то есть по возвращению нелегальных иммигрантов. Такого договора у нас нет, мы только что подписали с людьми. Нужно урегулировать наши пограничные вопросы с нашими непосредственными соседями, с некоторыми республиками бывшего Советского Союза. Это наши общие проблемы, но значительно здесь должны пройти. Главное, чтобы была ясна цель, были видны этапы этой совместной работы. Вот мы сейчас замечаем, будем
переходить. Как вы относитесь к тому, чтобы увеличить время пребывания на посту президента до трех и более сроков подряд? То есть тогда, мне кажется, человек, занимающий пост президента, будет знать, что его могут выбрать еще раз, и он не будет делать ничего плохого, а наоборот, скорее стараться себя с той же стороны и сделать больше не станет.
Такая логика возможна, но есть и другая. Человек, когда очень долго находится у вас, даже если это очень хороший человек, у него стело притупляется. Так, уже нет того куражу, который в начале пути. Это первое. Второе, он обрастает всякими околотворческими коллективами, которые в простонародье называют комарией. И это все очень мешает и самому политическому деятелю, и тем более достижению цели, ради которых он пришел к власти. Поэтому я думаю, что срок пребывания власти, ну, два срока достаточно. Вопрос о том, достаточно ли два раза по четыре года, сложно сказать, это дело вкуса. Может быть, можно было бы сделать и по пять лет, дважды, но не больше. Но я считаю, что для России на сегодняшний день это абсолютно не актуально, потому что мы должны бережно относиться к конституции нашей страны. Ни в коем случае не позволяет ее менять по вкусу тех людей, которые в данный момент оказались у власти. И мне нужно очень бережно, повторяю, относиться. Я категорически против ее изменения, и поэтому, если кому-то в голову придет что-то менять, то это уже изменение.
Можно вопрос такой, который интересует меня как будущего офицера российской армии. Как вы относитесь к реформе армии нашей, особенно в том ее варианте, как предлагает, например, Союз правых сил и другие партии? И какое ваше мнение по этому вопросу?
Я считаю, что реформа вооруженных сил нам крайне нужна, потому что у нас немножко изменилась страна. Так, на секундочку, на 40% стало меньше территории, производительных сил и население. Вот. Мы по территории, тем не менее, остаемся самой большой страной в мире. В общем, для такой огромной территории населения, в общем-то, недостаточно. Первое. Второе. Наша армия должна быть современной. И с точки ее организации, и с точки зрения вооружения. Поэтому вот все эти элементы, плюс, конечно, развитие современных средств, методов и тактики ведения вооруженной борьбы, все это неизбежно объективные причины, которые не только заставляют нас задуматься о необходимости, но заставляют не откладывать ни на один день реформы российских вооруженных сил. Что касается Союза правых сил, то эта партия много сделала для того, чтобы подготовить концепцию реформирования вооруженных сил. И лидер этой партии, Борис Викторович Немцов, действительно очень увлечен этой идеей и много сделал полезно. У них есть споры ОСПС с Генеральным штабом. Подчас эти споры приобретают не вполне благообразный характер, но в целом меня это не особенно пугает, потому что все, кто заинтересован в решении этой проблемы, в общем, объединены одной целью. Сделать нашу армию меньше по численности, сделать ее дешевле для государства, но эффективной, боеспособной, с военнослужащими, которые будут чувствовать заботу со стороны государства, выполняя те важные функции, которые возложены на вооруженные силы. У нас есть и другая задача, это решение возможной
возможных локальных конфликтов. Дай бог, чтобы не было, либо было поменьше. И в этом смысле, конечно, вот такие задачи должны решать исключительно профессиональные, хорошо подготовленные люди, которые знают, что делают, знают, на что идут, и делают это сознательно. Это участие повышенной постоянной готовности, собственно говоря, с их формирования все началось. В общем, на мой взгляд, ошибки, конечно, есть, и хотелось бы немножко побыстрее, но в целом процесс, значит, он, в общем, идет примерно так, как мы рассчитывали, и будет продолжаться. Я не думаю, что нам удастся, имея в виду состояние экономики, полностью, в самое ближайшее время, уйти совсем от набора варенья по призыву. Надо честно сказать, просто это нам не справится экономически. Но призыв будет сокращаться, в том числе и будут сокращены сроки службы по призыву. Я уже об этом говорил в своем послании.
Леонид Владимирович, очень хотелось бы узнать ваше мнение о проекте захоронения химических отходов в городе Щучье Курганской области. Что вы думаете об этом?
Захоронение, это речь о переработке?
Вот стоял вопрос о переработке, не захоронении. Что вы думаете по этому поводу, как президент нашей страны и как один из ее граждан?
Я думаю, что проблемы экологии являются одними из первоочередных. Вчера только на президиуме Совета мы обсуждали эту тему. И у нас за время холодной войны в Советском Союзе накоплены дворы оружия, которые давно уже никак не используются, использовано в будущем быть не может. Но это оружие создает, конечно, определенную серьезную экологическую опасность для населения страны в целом и особенно для тех регионов, где оно находится. Поэтому нужно его ликвидировать. И химическое оружие, и ядерные, в том числе и ядерные подводные лодки, давно выведены из боевого состава военно-морского флота. Вы знаете, что они накоплены еще в 80-х годах. Они выводились из боевого состава в конце, по-моему, даже 70-х, в 70-х годах. Все. Вооруженные силы уже не использовали, так? Они все скатывали, как и скатывали до сих пор. Поэтому это все нужно ликвидировать. Но это должна быть работа на самом высоком профессиональном технологическом уровне. Первое и второе. Ни в коем случае здесь не должно быть никакой недосказанности и излишней секретности. Она никому не нужна. Люди должны знать в любом регионе, что где происходит. И общественность должна иметь возможность контролировать эти процессы.
Валерий Владимирович, продолжим эту тему про ядерное вооружение. Я житель города Мурманска. У нас очень большая концентрация ядерных объектов на территории Кольского полуострова. И меня вот интересует проблема. Если ядерное оружие при его применении представляет просто катастрофическую опасность для нашей планеты, для даже Солнечной системы, может быть, уже пора прекратить гонку ядерного вооружения? Я знаю, что ведутся... Нет, я не в этом смысле. Я знаю, что принимаются меры по сокращению ядерного вооружения, уничтожению, но, по-моему, слишком медленно. Опасность еще есть.
Ну, вы знаете, это же не только от нас зависит. Для того, чтобы сохранить стабильную, прогнозируемую обстановку в мире, нужно, по моему глубокому убеждению, сохранять баланс сил. Он и так нарушен очень сильно после крушения Советского Союза. Но Россия остается одной из самых крупных ядерных держав на ряду Соединенных Штатов. У нас примерно равное сейчас количество боезарядов и средств доставки. В общем и целом, это один из тех элементов, который, прямо надо сказать, один из немногих элементов, который позволяет нам еще говорить о том, что наша страна является великой державой. Она, во всяком случае, великая ядерная держава. И это в том числе то обстоятельство, которое делает нас полноправным клубом очень многих, полноправным членом многих государств международных клубов. Но этого в современном мире абсолютно недостаточно. В современном мире величие страны определяется по объемам и темпам роста экономики, о чем мы здесь говорили скорее. Поэтому
Это важная составляющая, далеко не единственная, но очень-очень существенная. Но вы правы в том, что накоплено столько оружия, что оно нам без надобности. Потому что сколько мы раз уничтожим друг друга, не имеет никакого значения. Достаточно одного раза. А у нас столько накоплено вооружений, что мы даже после сокращения до 1700, 2200, как мы договорились с американским партнером, мы договорились по договору о сокращении наступательных потенциалов, что мы сократим до 1700, 2200. Даже имея в виду вот этот объем, мы сможем воевать сразу на всех фронтах и многократно уничтожить любого противника. Ну зачем? По мнению специалистов Министерства обороны, генерального штаба прежде всего, мы должны сосредоточить свои ресурсы на современных видах вооружения, прежде всего разведки и главным образом космических разведки. Вот туда мы будем направлять ресурсы, сокращая постепенно избыточное, я хочу подчеркнуть, избыточное ядерное вооружение. В том числе имея в виду, что оно технически и морально тоже устаревает. Нам нужно и его обновлять. Вот поэтому мы будем вести, делать будем это обязательно, но очень аккуратно, не нарушая боеспособности вооруженных сил.
Я Северного Кавказа, меня очень интересует ваше мнение о современной политической и экономической обстановке в Кавказе, особенно что касается недавних горячих точек.
Экономическая ситуация очень плохая. Я считаю, что она хуже, чем в других регионах Российской Федерации. Очень высокая степень безработицы. От этого все другие проблемы, на мой взгляд. Конечно, можно придумать других причин, они тоже есть, которые сказываются неблагоприятно на регионе, но думаю, что экономическая составляющая и ситуация на рынке труда, они являются в данном случае определяющими. Поэтому самая главная задача, которую нам нужно решить, восстанавливать экономику и повышать занятость населения. В этой связи вот то, с чего мы начали, а именно малый и средний бизнес, представляет, на мой взгляд, первостепенное значение, особенно для региона Северного Кавказа, где традиции семейного бизнеса всегда были очень хорошо представлены. Нужно помочь местным властям, нужно помочь муниципальным властям развивать этот сектор. Ну, что касается горячих точек, то об этом мы уже на протяжении последних лет очень много говорим. Там очень много причин достаточно, особенно в Чеченской республике, они заложены были очень давно, исторически были заложены, но в период распада Советского Союза вот эти процессы распада огромной великой страны не могли не затронуть саму Российскую Федерацию. Это естественное последствие развала Советского Союза. И сейчас можно все что угодно говорить, можно как угодно и кого угодно критиковать. Думаю, сейчас просто не тот формат, где мы должны этим заниматься. Хотя у меня, конечно, есть собственное мнение на этот счет. И полагаю, что многое можно было бы сделать иначе. Во всяком случае, можно было бы изменить до того состояния, в котором мы оказались в 1999 году, когда было совершено крупномасштабное нападение на территории Чечни на Республику Дагестан. А мы, как ни странно, оказались практически не готовы. И встали перед угрозой отторжения всего Северного Кавказа и распространения этих процессов на другие регионы Российской Федерации, прежде всего на Поволжье. Вот тогда мы имели бы полную деубыстанизацию России. Я думаю, что угроза была именно такой. Но благодаря позиции народа Дагестана, прежде всего, даже не всегда, федеральных центров, потому что если бы не было позиции Дагестана, никакие бы военные действия с нашей стороны, мне думается, не были бы настолько эффективными. Вот. Но благодаря народам самого такой вариант развития событий, как вы знаете, был преодолен. И мне кажется, что это не случайно. Просто люди сделали выбор для себя тогда. А сейчас этот выбор сделан для Чечни.
Скажите, пожалуйста, когда вы испытывали гордость за свою страну, а когда стыд? Ну, скажем, в последние годы.
Вы знаете, я считаю, что мы всегда имеем право гордиться своей страной. Стыдиться своей страны – это все равно, что стыдиться своей матери. У меня родители были очень простыми людьми. У мамы не было даже среднего образования. Я ее очень люблю. Я никогда их не стыдился, потому что я знал, что они сделали для меня все, что могли. Даже больше. И делали это искренне. Я это видел, у меня не было никакого сомнения. Отношение к стране своей, собственно, должно быть такое же. Если чего-то не нравится, нужно исправлять то, что не нравится. Потому что это не от нее зависит, это от нас, это мы так сделали. Нечего на зеркало поднять, если морда кривая, помните? Поэтому вот мне кажется, что если должно быть стыдно, только сами к себе.
У нас хроническое недофинансирование регионов. Тем не менее, я вам про свой скажу, у нас на территории Курской области достаточно неплохо развита промышленность, это нефть и газодобыча и переработка, у нас работает компания «Юга». Очень большие объемы промышленные, очень большие налоги. Но эти налоги не остаются на территории области, они уходят в федеральный бюджет. Правильно ли это, что область недополучает деньги, которые зарабатываются на ее территории?
Так говорят местные руководители, что область недополучает. Ну, и я бы на их месте тоже самое говорил, потому что лучше получать больше, чем меньше. Но тем не менее проблема есть. Проблема это называется межбюджетные отношения. Они у нас должны быть продуманными, взвешенными. Они не должны вести к тому, чтобы лишать регион источников дохода. Самое главное здесь, даже не вот непосредственно сейчас деньги, которые мы перераспределяем постоянно. И я не уверен, что всегда, допустим, Минфин, правительство делает правильно, вытаскивая в федеральный центр все больше и больше ресурсов. Самое главное в другом. Самое главное перераспределить права и обязанности, полномочия. Нужно понять, какой уровень власти за что отвечает. Кто отвечает за дороги, кто отвечает за ЖКХ, кто отвечает за содержание жилищного фонда, кто отвечает за стадионы, кто за школы, кто отвечает за больницы, кто это должен финансировать. И если такой-то уровень отвечает за больницу, допустим, да, нужно, чтобы всем было ясно, откуда он возьмет деньги на содержание этих больниц. Вот сейчас подготовлен, к сожалению, за последние годы у нас вот это вот соотношение прав и обязанностей было в значительной степени запутано. У нас не было четкого и ясного представления, кто за что несет ответственность и кто на что имеет право. Вот сейчас подготовлен целый пакет, большой очень пакет. Мы долго работали, была создана большая комиссия, кстати сказать, по инициативе президента Татарстана. Вот. И в этом пакете как раз и разложено сфера ответственности различных уровней власти и управления. Но первый шаг к этому должен быть сделан, конечно, в сфере финансов. И руководители регионов мне многократно об этом говорили, что перераспределение полномочий ни к чему не приведет, если не будет ясно, откуда возьмутся средства на исполнение этих самых полномочий. Вот все это предполагается решать в комплексе. То есть сначала вот этот пакет перераспределения полномочий, но он будет вступать в силу только после того, как будут приняты соответствующие законы, изменения в налоговый кодекс, там очень большое количество законов нужно внести изменения, принять новые законы. Все это в комплексе, я очень рассчитываю на то, что наведет порядок в этой сфере. Это, по сути, еще очень большой пласт модернизации страны.